17 часов и 5 минут московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это программа «Слух и эхо». Собственно, вы это и так поняли, зайдя на эту трансляцию. В течение следующего часа в прямом эфире я буду рассказывать байки и отвечать на ваши вопросы. Поэтому задавайте их. Очень интересно с вами пообщаться и рассказать, что, собственно, в моей жизни происходит в последнее время. Уже больше месяца я не был в этой программе. Так, ну что, наверное, начнем с рекламы, потому что я потом, как правило, забываю о ней и упускаю, а это очень плохо. Новинка на shop.diletant.media – это книга «Литовское государство. От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой». Павел Дмитриевич Брянцев, автор, несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснение тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношения к Польше и России. И, собственно, ввиду интереса к этой теме, отсутствия необходимых источников, автор Брянцев решил сам написать историю литовского государства. Занимался он этим сочинением 7 лет, пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории литовского государства. Вы знаете, меня очень интересует история Литвы, и, собственно, эта книга как раз, по-моему, то, что нужно в моей ситуации, если вам тоже это интересно, тем более сейчас Литва и страны, граничащие с ней, часто мелькают в повестке в связи с конфликтом в Украине. Я заметил, что у многих есть пробелы. Собственно, у меня тоже есть пробелы, и я многого не знаю об истории этих стран. И, собственно, эти пробелы можно восполнить, купив книгу на shop.diletant.media, книга «Литовское государство». Прямо сейчас это пока новинка, поэтому в наличии есть. Если вы в течение ближайшего времени сегодня ее закажете, где бы вы ни находились, в России или за рубежом, успеете ее получить точно. shop.diletant.media. Ну что ж, давайте начнем отвечать на вопросы с самого начала. Свердловская область, 50 лет, Алексей. Айдар, скажите, кто для вас Салават Юлаев? Герой-освободитель башкирского народа или разбойник? И почему он примкнул к Пугачеву? Ну, смотрите, в Башкирии, собственно, Салават Юлаев, конечно, многими воспринимается как герой-освободитель башкирского народа. Ну и, собственно, многие, правда, не знают вообще историю Салавата Юлаева. В школе об этом на специальном уроке, который называется ИКБ, «История культуры Башкортостана», если он так до сих пор называется, во всяком случае, в мои времена он так назывался, про Салават Юлаева рассказывали, но рассказывали немного, недостаточно, на мой взгляд, и поэтому у меня лично тоже были пробелы, которые я уже потом самостоятельно восполнял. Салават Юлаев стоит, вы наверняка знаете, в Уфе, в центре, практически деловом центре города. Этот огромный памятник, Салават Юлаев на коне. Ну да, все знают, что такое Салават Юлаев. У нас есть хоккейный клуб Салават Юлаев, но воспринимают его кто-то, знаете, вот где-то откуда-то слышал, что вот он как-то там связан с Емельяном Пугачевым, с крестьянским восстанием. А вот что он конкретно там делал, на чьей стороне он тогда воевал, этого многие, к сожалению, не знают. И это ужасно, потому что культура, история родного края, она интересует, к сожалению, немногих, да и в целом история России тоже. Вы знаете, это когда я сдавал единый госэкзамен по истории, меня предупреждали учителя, что это очень сложный экзамен, что в нашей школе не было тех, кто бы его сдал на высокий балл, поэтому подумай 10 раз перед тем, как выбрать этот предмет. Ну, собственно, он мне нужен был и для поступления, и в целом я интересовался историей в старших классах, поэтому мы его с моим одноклассником, между прочим, сдали на рекордно высокие для моей школы тогда баллы. И, ну вот, видимо, нам повезло, либо мы действительно хорошо готовились, но что касается меня, как я воспринимаю Салавата Юлаева, но это однозначно герой башкирского народа, но со своими «но», так скажем, да, у каждого персонажа исторического есть, тем более из персонажа, который совсем не из нашего времени, мягко говоря, есть и свои минусы, которые мы уже свысока лет воспринимаем как такие, в том числе разбойнические, да, есть фрагменты в истории Слава Тюлаева подобные. Но, конечно, да, для башкирского народа это человек, значимый исторический персонаж, который боролся за освобождение башкирского народа от империи. Но, собственно, у него это сделать не получилось. Салават Юлаев, я напомню, для тех, кто не знает, в уездном городке Эстонии, в небольшом портовом городе, 25 лет, если я не ошибаюсь, пробыл в заключении, и там же и скончался вместе со своим отцом. Туда попал после того, как их в Башкирии задержали. Так, дальше. Айдар, ну а и почему он примкнул к Пугачеву, но тут уж я не берусь судить. Владимир Кисляк, Айдар, кто по национальности? Я башкир и татарин. Марат Мустафин, Айдар, главред куда улетел, когда секрет откроется? Марат, у меня нет главреда. Кого вы называете главредом, уточните. И какой-то главред куда-то улетел, не знаю, понятия не имею, о чем вы. Так, Айдар, приветствую, спасибо, что продолжение в чате следует. Всем вечера. Светлана, здравствуйте, спасибо, что смотрите. Так, Айдар, вы уехали из России, Ирина спрашивает. Да, я уехал из России, временно уехал из России, пока рамки мои поездки не определены, но явно это не навсегда, потому что Россия – это моя страна. Улетел я по нескольким причинам, в том числе личным. И давайте не буду пока подробности раскрывать. Когда-нибудь я расскажу, что именно предшествовало этому, и куда я уехал, зачем и так далее. Но работа моя продолжается. Как видите, эфиры на живом гвозде я веду. Сегодня я был в гостях передачи «Персонально ваш», которая сейчас называется «Аспекты мнений» на «Эхе Москвы» в Уфе. Точнее, это уже не «Эхо Москвы» в Уфе, а общественно-политическое издание «Аспекты». И вот эфиры продолжаются, работать в службе новостей телеканала RTVI я продолжаю, пишу новостные заметки и так далее. Пока ничего не изменилось, может быть, что-то поменяется в ближайшее время, но пока лично даже я сам не знаю, да, что нас ждет, нас, Россию и моих соотечественников, меня и моих близких. Ух, разбогатею, книжек накуплю. Алексей Уваров пишет. Алексей, я понимаю, что многие книги, позиции в нашоп.дилетант.медиа достаточно дорогие, но, опять же, да, если вы сравниваете, а вот мне многие люди говорят, ну как же, вот вы там, у вас дорого стоит, да, мы зашли в другой книжный магазин и купили там дешевле. Просто здесь очень важно понимать, что покупая на shop.diletant.media, вы помогаете еще и нашей работе, в цену, в стоимость этой книги включено вот это пожертвование, и благодаря вам только «Живой гвоздь» продолжает работать, потому что источников финансирования нет, вот вы жертвуете, вы покупаете книги, и вы фактически помогаете нам работать дальше, несмотря на все эти страшные условия, которые воцарили, да не только в последнее время, в последние годы в нашей стране. Если вам никакая книга не приглянулась, либо вы не хотите вот столько денег на книгу тратить, можете просто пожертвовать, я так понимаю, любую сумму, QR-код где-то надо мной. Спасибо всем, кто это делает, и спасибо даже тем, в том числе, да, кто не может это сделать, но смотрит нас, пишет комментарии. Это тоже огромный вклад в нашу работу. Спасибо вам огромное. Светлана Васильевна Кисляк. У меня двое правнуков, наполовину его национальности. Красивый глаз не оторвать. Одет у них похож на певца Захарова. Замечательно, Светлана. Это хорошо. Андрей, 52 года, Великий Новгород. Что для вас, как для журналиста, интереснее, репортаж или интервью? Кого вы бы хотели взять интервью? 3-4 персонажа, живущих ныне. Я как-то уже называл этих персонажей. Вы знаете, надо составить список, надо сесть, подумать. Это займет определенное время. Вот так сходу какие-то имена назвать, ну, наверное, можно, но тут требуется время, чтобы подумать, потому что людей много, а если вы даете мне только право на 3-4, то тут уж придется из большого количества выбирать. Что для меня интереснее, репортаж или интервью? Однозначно репортаж. Я вообще как бы репортер, да, моя работа с этим была связана и на «Эхе Москвы» до закрытия радиостанции. Я вообще люблю новости, но, правда, не люблю писать новостные заметки. Люблю куда-то выезжать и из эпицентра событий уже вещать, рассказывать о том, что там происходит. До закрытия «Эхо Москвы», до начала боевых действий я был на границе с Донбассом в Ростовской области, где разговаривал с большим количеством беженцев. Если вы помните, в последние дни перед последние дни февраля прошлого года, перед началом конфликта полномасштабного, хлынула волна огромная беженцев из так называемых ЛНР, ДНР в Россию. Вот, собственно, с ними я тогда несколько дней провел. Это именно тот жанр, который я предпочитаю в журналистике, который вроде бы у меня получается лучше всего остального. Интервью я тоже люблю, и в целом свой путь в журналистике я начинал с интервью. Для тех, кто впервые смотрит передачу со мной, я работал на телевидении еще с 10 лет, еще ребенком, и первая моя передача на башкирском телевидении, русскоязычная передача, называлась «Царь горы». Это про детей и для детей, и с участием детей, ведущий ребенок я, гость мой, это какой-то там выдающийся талант нашего региона, нашей республики. Вот, ну это интервью, да. Мне это не совсем, чтобы так прям сильно нравится, но это то, чем я занимаюсь. Это тоже интересно. Айдар, к чему все идет? Видим ли мы когда-нибудь независимую Башкирию? Роман, со своими провокационными вопросами, лучше идите в другое место. Надо понимать, какие вопросы вы задаете и что за этим может последовать. А к чему все идет? Роман, оглянитесь вокруг, почитайте новости, вы все поймете. Роман, привет, Айдар, ради тебя видеть. Выглядишь топ, молодец. Спасибо, Роман, большое, что смотрите. Так, Айдар, займитесь делом, пока вы молодой и полон энергии. Алекс, ну, я, собственно, делом и занимаюсь, надеюсь. Надеюсь, мой хоть небольшой вклад в работу «Живого гвоздя», «Эхо» и других СМИ, СМИ независимых и пишущих правду, рассказывающих о том, что действительно происходит в нашей стране и в мире. Я думаю, мой небольшой вклад, я его совершенно не преувеличиваю, я вижу масштаб моей работы. Я надеюсь, он хоть сколько-нибудь полезен для будущего нашей страны, для сегодняшних моих соотечественников, для реальности. Будем на это надеяться. Айдар, здравствуйте. Было ли тяжело вести эфир с Максимом Шевченко? Уютный котик спрашивает. Ну вот уютный котик. Неуютно было, это точно. Но Максим Шевченко и вообще эфиры с ним я веду давно. И он даже приходил к нам на «Эхо Москвы» в Уфе, в мою передачу, которая называлась «Актуальная в деталях». Уже, видите, забывается постепенно. И Максим Шевченко, он всегда такой энергичный, бойкий и, собственно, человек, от которого ждешь вот такого поведения в эфире. Оно не всегда сочетается с моим видением просто правил, так скажем, участия в дискуссиях, но этим Максим Шевченко и мне нравится, я знаю, нашей аудитории нравится. Поэтому, чтобы тяжело, ну, наверное, да, любой эфир, вы знаете, даже когда приходит человек не крикливый, тихий, но очень умный, способный, да с ним тяжело вести, бывает, эфиры. Нужно уметь подобрать вопросы, нужно уметь раскрыть его позицию. Тем более, если человек закрывается, если вы с ним не на одной волне, это самое сложное, как-то найти к нему подход. И вот часто я вижу критику в комментариях, зачем, Айдар, вы задаете такие глупые вопросы, и вы что, не знаете, вам что, непонятно, вам что, неизвестен ответ? Мне, может быть, ответ известен, у меня есть своя позиция, как у Айдара Ахмадиева, но я в данном случае журналист и ведущий интервью, который обязан раскрыть собеседника и для этого задавать ему в том числе тупые вопросы. Да, вот кто-то их называет провокационными, ну, может быть, они отчасти провокационные, но это не всегда плохо. Поддакивать и молчать – это, конечно, не роль интервьюера профессионального, да, у нас передача выходит в жанре беседа. Это журналистский жанр, можете почитать. И там два участника — это полноценные собеседники в данном конкретном случае. Андрей, 52 года, Великий Новгород. А вот та предвоенная поездка в Ростовскую область, какое впечатление произвела? Что осталось за кадром? Что за люди было? Большинство беженцев сильно зомбированы. Андрей, давайте по порядку. Впечатление ужасное, тяжелое. До сих пор не могу отойти, потому что тут вот я помню, я приехал утром 24 февраля, прилетел в Москву, лег спать ближе к 5 утра по московскому времени. А вы помните, что примерно в это время как раз и вышло обращение Владимира Путина о начале так называемой специальной военной операции. И я, когда прилетел в Москву, перед тем, как заснуть, переваривая все в голове, что я видел, о чем я слышал от тех, кто в 14-м, в 15-м и все эти годы видел то, что там происходило на Донбассе, я открыл просто интернет, посмотрел эти кадры тех лет, и, честно говоря, у меня тогда тряслись руки, я вот помню это состояние, я еле-еле заснул, но заставил себя это сделать, надо было отдохнуть, хоть и следующий день вроде бы был выходной на «Эхе Москвы», не было корреспондентской смены, но спустя около 2 часов меня разбудили по понятной причине, рассказали, что происходит, и вот эти кадры свежие и кадры прошлых лет, они соединились и нанесли скоординированный удар по мне, по моей психике. И вот до сих пор эти последствия, конечно, из жизни не получилось и, наверное, никогда не получится. К сожалению, никогда я думаю, да вы не думали, что на нашу жизнь придется такая огромная трагедия, которая сейчас на наших глазах разворачивается. И что касается того, что осталось за кадром, Андрей, ничего не оставалось за кадром. Я вообще не люблю что-то за кадром оставлять. Я стремлюсь все, что видел и слышал, все это всовывать в тексты. И благо «Эхо Москвы» это действительно было тем СМИ, которое никак не цензурировало тексты корреспондентов, и все, что я писал, все выходило ровным счетом в эфир, в прямой, в новостях. Обо всем вы слышали, если слушали «Эхо Москвы» в те дни. А что за люди, большинство, вот даже можете погуглить, у меня выходили тексты на эту тему тогда. Я не встретил ни одного беженца, который бы не поддерживал Владимира Путина. Я примерно... Но с несколькими десятками беженцев подробно, тесно пообщался за эти дни. И они, да, если можно сказать, вот вы написали, сильно зомбированные. Да, это так, Андрей. У меня сложилось впечатление, что люди, которые жили там, да, среди них даже их родственники, они об этом, кстати, рассказывали, которые выступают против политики Кремля, мягко сказать, они уже давно оттуда уехали, то есть не лояльные, остались только лояльные. Ну и в основном это люди аполитичные по своей сути. И это люди, которые на протяжении... Вот вы тут пишете, бомбас дамбили 8 лет, Алекс. Я совершенно не оправдываю тезис российских пропагандистов, но то, что происходило с этими людьми на протяжении многих лет, это большая трагедия, они жертвы, такие же жертвы войны, и жертвы пропаганды российской. Это люди, у которых все эти 8 лет, например, росли дети или родились в начале этого конфликта, или уже когда он продолжался. И я видел реакцию этих детей, вот их только завезли в Россию, и мы стоим как-то возле одного из лагерей в Ростовской области, там до Мариуполя было совсем недалеко, побережье залива, и пролетает самолет над нашей головой, где-то там очень высоко, но как-то вот мы привыкли, да, какой-то пассажирский авиалайнер пролетает где-то, оставляя след даже без звука. И тут один из детей поднимает глаза и начинает кричать: «Мама, мама, а что это такое? Это что такое летит?» И явно у него напуганное лицо, он пытается за маму свою спрятаться. И она говорит: «Это просто самолет, обычный самолет, он летит высоко». Я понимаю, что эти дети, если над их головами что-то когда-то летало, то это всегда заставляло их бояться. если что-то летит над головой в воздухе, это всегда опасность. Для них они так это воспринимают. И разве это не покалеченные войной дети? Сейчас их только множится, их количество. И это огромная трагедия. И эти дети на всю жизнь запомнят свое детство, вот такое детство военное. Украинские дети, которые сейчас бегут от войны и находятся под этими обстрелами, это просто во многих случаях испорченная жизнь, испорченные тысячи судеб. Это трагедия такого масштаба, которая никогда, эти раны никогда не заживут, эти раны всегда будут болеть и кровоточить. И люди, которые начали эту трагедию, которые стали причиной этой трагедии, это люди, ну, скажу прямо, должны гореть в аду в отдельном котле. Но суд должен быть над ними справедливый. Никакого самоуправства, самосуда. Это все должно проходить в рамках правовых норм. Айдар, какой ужас вы рассказываете? Ну, Алекс, ну а что? Это наша жизнь сегодня. Это наша жизнь. Наша жизнь – сплошной ужас. И совершенно не сравниваю, да, то, что происходит со мной, с тем, что испытывают люди, находящиеся под бомбами, у которых разбомбили их жилье, у которых убили их близких. А без слез на глазах невозможно смотреть видеозаписи, когда сын, дочь, кто угодно совершенно снимает и видит своего убитого рядом лежащего близкого, кричит и говорит: «Ну, папа, папа, проснись». Ну вот в России остались только зомбированные, это выглядело серьезно, то есть меньше 1%, что уехали, были вменяемыми, учитывая, что не все уехавшие вменяемые. Екатерина, я запутался. В России остались только зомбированные. Нет, конечно. Вы что, Екатерина, не остались только зомбированные? Я говорил про территорию Донбасса, да, что там остались в основном лояльные. Ну вот это мои просто наблюдения. Я не был там, я не ходил по улицам, не стучал в каждую дверь, но я разговаривал с беженцами. Это не репрезентативно, это очень важно. Я всегда об этом говорил в своих репортажах, которые выходили на «Эхо Москвы». Это не репрезентативная выборка, это просто мои наблюдения, как репортера. У меня не было инструментов, как у Левады-центра или в ЦИОМ, чтобы там проводить опросы репрезентативные и вам представить какое-то социологически верное исследования, выводы. В России, конечно, остались не зомбированные, в России, конечно, осталось огромное количество вменяемых, нормальных людей, людей, не подверженных влиянию тотальной пропаганды, и их множество. И это люди, те, которые публично выражают свое мнение, то есть реализуют свои конституционные права, давайте на минуточку, реализуют свои конституционные права. У нас Конституция, основной закон страны, выше которого нет ничего, кроме международных договоренностей, это, кстати, тоже в Конституции прописано, предусматривает право на свободу выражения мнения, мирно и без оружия, в том числе митинги, да. Эти люди, которые этим занимаются сегодня, это смелые люди. И они вполне понимают, на какой риск они идут. Я, наверное, не столь смелый человек. Айдар, в случае какой-то глобальной мобилизации, как поступите? Я именно про ваш личный выбор. Мне противно все, что связано с войной и с военными штучками этими. Знаете, я не служил в армии, и слава богу, и это вся, этот милитаризм, вообще любой, это мне совершенно не по душе. Давайте так отвечу. Айдар, ты мыслишь, как типичные орки из фашистской федерации, кто стоит за такими, как ты? О, Роман. Если у нас есть модераторы, вот, пожалуйста, обратите внимание на Романа. Ну, хорошо, если вам не нравятся мои мысли, Роман, вы можете просто переключиться, уйти и не слушать. Вас никто не заставляет, благо это не советский телевизор, в котором одна, две, три кнопки максимум. Вы можете переключиться, их, тут у вас выбор очень широкий, да, помимо меня. Только чаще всего почему-то говорят об уехавших, их 2 миллиона, а нас, тех, кто против, внутри во много раз больше. Вы правы, да, да, да. Если только по социологическим опросам судить, того же Левада-центра, который признан иноагентом в России, большой, очень большой процент людей сегодня выступают против, и об этом говорит и ВЦИОМ тоже. Но достаточно большой процент, это не большинство, конечно, но люди, которые не поддерживают политику Кремля, и, конечно, даже если это процент, даже если это 10%, это огромное количество людей, это миллионы. Рома, 33 года, Москва, Айдара, если конфликт с Украиной дойдет до, например, ответного удара НАТО или ввода войск, защита Родины с оружием в руках станет легитимной? Роман, я думаю, я надеюсь, что до этого никогда не дойдет. А вы в курсе, что ваш президент находится в розыске за преступления против детей, Оксана Зинченко? Конечно, я в курсе. Я знаю, что, да, естественно, к чему вы задаете этот вопрос. Конституцию, главный закон, уже переписывали, как и когда им надо. Вот такое я видел в последние годы. К сожалению, Иван, да, вы правы, в 2020 году в Конституцию внесли все, что только можно. Многие положения, на мой взгляд, которые внесены в Конституцию 2020 года, противоречат ее первым главам, главам основополагающим, да. И сейчас мы же видим, что российские власти постепенно начинают публично даже признавать это, что какое-то несоответствие имеется, в том числе между этими главами и между реальным положением дел в России. Вот мы сейчас недавно на Петербургском юридическом форуме, который так называется официально, слышали выступление министра юстиции Чуйченко, и, между прочим, это, кстати, если я не ошибаюсь, одногруппник Дмитрия Медведева, то есть человек из той группы ленинградских юристов. Вот такие юристы у нас, и такие министры юстиции, сказал, что необходимо элегантно найти выход из ситуации, которую мы сейчас имеем, в частности, 13-я статья Конституции, в которой закреплен запрет на государственную идеологию, и признается, что в стране может существовать любая идеология, не являющаяся экстремистской, да, или террористической, запрещенной Верховным судом в том числе. И Чуйченко говорит, что надо выйти из этого положения. Видимо, надо какую-то госидеологию ввести, закрепить, да, как это было в советские времена, какая там была 6-я, кажется, статья 77-го года. И только я не понимаю, какую государственную идеологию сейчас выработал путинский режим. По-моему, тогда была хоть какая-то идеология, я ее не оправдываю ни в коем случае. Сейчас люди, в том числе с советским политическим прошлым, возвращаются в современную Россию и пытаются здесь что-то вот наподобие того, что было до этого, до великой геополитической катастрофы, говорю в кавычках, это слова Владимира Путина, сказанные несколько лет назад, вернуть в нашу реальность. Но это люди такие, знаете, во-первых, не подведена черта между прошлым и настоящим, и это большая проблема, не проведена иллюстрация, об этом очень много говорили и в 90-е годы, и сейчас люди с советским политическим прошлым стоят у руля современной России и вот предлагают что-то такое оттуда вернуть. К сожалению, многие атрибуты советского темного, в том числе прошлого, возвращаются в современную Россию. Это репрессии, которые уже приобретают характер массовых, и мы это с вами видим практически каждый день. Мы пишем и говорим об очередном задержании. Каждое утро у меня начинается с подобной новости. И вот совсем недавно я наткнулся на высказывание так называемого эксперта-деструктолога. Видите, какая новая наука в России появилась по делу режиссерки Беркович. И он кому-то давал интервью, эту видеозапись, значит, там публикуют тоже в интернете, где он говорит, подчеркивает национальность Беркович, говорит, вот евреи поддерживают кого-то, не поддерживают нас. Вы знаете, это явно антисемитские высказывания. Антисемитизм – это ужасная раковая опухоль на теле общества, которая, как показывает нам история, приводит к ужасающим последствиям. И это одновременно еще и симптом того, что что-то не так с российским обществом. Ну, это априори очевидно было, да, в последнее время стало. Но даже вот такие проявления антисемитизма – это, конечно, такая стадия, которая заставляет не просто удивляться тому, что происходит сегодня внутри российского общества, но и даже просто биться в истерике, не представляя себе светлого будущего внутри этой страны и для своих близких. Россия – это моя страна, я никогда от нее не отрекусь, но сейчас я просто вижу, что... К сожалению, много сценариев развития событий, но они мне все представляются черными и темными, туманными, как минимум. Будем надеяться, что есть тот сценарий, который я до сих пор не могу разглядеть. Так, что вы думаете об угрозе существования белорусского языка? Может, верно, что языки меньшинств должны использоваться в быту, но не на государственном уровне, и должно быть уважение к госязыку? Анна, что вас смущает в белорусском языке? Угроза существования белорусского языка, но наверняка... Вы знаете, я не специалист по тому, в каких условиях находится белорусский конкретный язык, но могу предположить, что действительно, может быть, какая-то угроза существует сейчас, учитывая... масштабное влияние России и русского языка. Я могу сказать про башкирский язык, который в Башкирии сейчас редко достаточно, в Уфе, по крайней мере, можно услышать, и молодежь, в отличие, кстати, от Казани, той же самой, на башкирском языке в Уфе почти не разговаривают. Но это мои наблюдения, опять же, не репрезентативно. И вот там угроза, я могу говорить об угрозе существования башкирского языка, потому что я из Башкирии, она действительно есть, и такие языки должны поддерживаться. А что касается Беларуси, Беларусь – это вообще отдельная страна, и белорусский язык государственный в этой стране. Я не понимаю, почему он должен использоваться только в быту, но не на государственном уровне. Что это значит? Белорусский язык – это государственный язык Беларуси. Как вы думаете, есть ли надежда на то, что Россию примут в мировое сообщество через какие-то десятки лет, как Германию, они отторгнут? Ведь Россия вряд ли завоюет, вряд ли будет раскаяние. Роман, отвечая на вопрос про примут ли в мировое сообщество, это зависит от того, когда-то примут, однозначно точно. Примут когда-то. Когда? Вопрос открытый. И, наверное, никто не знает сегодня на него ответ. Смотря как закончится в том числе вооруженный конфликт между Россией и Украиной, идеологический конфликт между Россией и Западом, и как он закончится, и кто будет у руля в России в будущем, что произойдет внутри этой страны, что произойдет на Западе, что произойдет в мире, где-нибудь еще. Это зависит от многих факторов, когда примут Россию в мировое сообщество. Но то, что примут, это очевидно, на мой взгляд. Я напомню, что та же Германия прошла через очень сложный, тернистый путь в это самое мировое сообщество, через путь примирения с прошлым, признания ошибок прошлого, признания осуждения преступлений прошлого. И, конечно же, в России будущего необходимо будет проделать работу вот как минимум с тем, что происходило в советские годы, да, на государственном уровне подвести эту черту, признать преступление. Даже речь не идет о том, чтобы осудить, потому что люди, которые были причастны, например, к сталинским репрессиям, уже вряд ли с нами, значит, находятся здесь, уже в мире ином. Но подвести эту черту обязательно необходимо, и придется подводить черту и по другим вопросам, по очевидным сегодня вопросам. Без этого в России сценарий может повторяться и повторяться бесконечно, тот, который мы видим сегодня. Что касается раскаяния, ну вот это тоже зависит от того, когда-то оно будет, я думаю. Так, Андрей Геннадьевич, 52 года, Великий Новгород, значит, и вы эвакуировались. Как думаете, когда-нибудь соберется в Москве прежнее эхо? Я уже не верю. Андрей Геннадьевич, я не знаю, наверное, в прежнем составе, в прежнем виде эхо Москвы не соберется никогда, но будем надеяться, что, во-первых, команда эховцев, она сохраняется, и у нас, мы до сих пор все на связи, у нас есть беседы в мессенджерах, где мы общаемся, поздравляем друг друга с днем рождения. А многие, вот мы, как на живом гвозде, с частью эховской команды, продолжаем работать и вести эфиры, хоть и на Ютубе, но все же кто-то работает на эхе, которое открыто в Германии, Максимом Курниковым, руководителем которого является Максим Курников. Эховцы есть, команда есть. Радиостанция — это ведь не оборудование, это не помещение, не та известная редакция, знаменитая на Новом Арбате. Это люди. А люди есть. Вот мы — это те люди, и мои старшие коллеги, которые основали «Эхо Москвы», великие профессионалы. Так. Айдар, добрый вечер. Как вам работается с Сергеем Александровичем? Как вам сама программа «Тираны»? Что-то открываете для себя? Насколько вам понятна стала природа власти тиранов? Дмитрий Мезенцев, если я правильно прочитал. Дмитрий, спасибо вам огромное. Я вас запомнил. Вы постоянно отправляете замечательные вопросы во время наших эфиров с Сергеем Александровичем Бундманом на YouTube-канале «Дилетанты» во время «Тиранов». Я ваши вопросы очень часто задаю Сергею Александровичу, наверное, вы заметили, но когда есть время, когда остается время, не всегда оно, к сожалению, остается. Что касается, как мне работается, да прекрасно, Сергей Александрович — это человек, на которого хочется равняться, это профессиональный журналист, умнейший, авторитетнейший для меня журналист, и, конечно, работать с ним сейчас – это одно удовольствие. И в это было очень сложно поверить всего 2 года назад. Очень сложно. И вот мы уже с ним больше года выпускаем еженедельную программу с небольшими перерывами «Тираны. Происхождение видов» на YouTube-канале «Дилетант» по понедельникам в 18:05. И что-то я, да, конечно, много всего открываю. Я не историк. По образованию я журналист, филолог. И открываю я для себя многое. Историю я более-менее знаю, но Сергей Александрович явно знает ее намного лучше, чем я, мягко сказано. Мне стало и становится понятна природа власти тиранов. Казалось бы, каждый тиран, которого мы разбираем, будь он человек, выходец из 20 века, кровавого 20 века, будь он тираном из далекого прошлого, у них есть общие черты, это правда. И вы, Дмитрий, прекрасно знаете эти черты. Вы смотрите, по-моему, каждый наш эфир. И вот так вот происходит. Уникальные люди, уникальное время, уникальные страны, уникальная культура, соответственно. Но общих черт очень много. Так. Ирина Магнатка, пожалуйста, не пропускайте мои вопросы. Я из Донецка. Какое ваше мнение, удастся выбить росфашистов из моего города и какие временные перспективы этого события, как вы считаете, как вы чувствуете? Ирина, я не буду заниматься... Во-первых, я не могу ответить на ваш вопрос. Вот вы чего от меня ждете? Я не эксперт, и представляете, я даже не гадалка. Вот у меня карта Таро или Таро. Таро, скорее всего, нет. Я никакой нумерологией не занимаюсь, астрологией тоже, никаких у меня знакомых из тайного мирового сообщества, это я уж шучу, нет, и поэтому ответить на ваш вопрос я не могу, когда закончится этот конфликт и когда кого-то там выбьют из вашего города. Ирина, ну, чего вы хотите от меня? Лозунгов? По-моему, мы здесь не для этого собрались, да? Вы понимаете, что за всю свою жизнь вы никогда не исследуете природу тиранов? Алексей, если это был какой-то укол, ну, наверное, никогда не исследую. Ну что ж, пытаемся. Вот что мы можем исследовать, то мы исследуем, насколько глубоко мы можем копать. Благодаря Сергею Александровичу настолько мы глубоко и копаем. А если мы что-то упускаем, ну что, мы же не большая советская энциклопедия, чтобы собирать в своей голове вообще все факты. Ну и мы знаем, и большая советская энциклопедия далеко не все факты собирала. А когда и во сколько теория тиранов идет? Не теория, это не теория тиранов. Теория тиранов очень интересно звучит, кстати. Мы знаете, мы рассказываем о практике тиранической. Тут уж без улыбки надо говорить, потому что тираническая практика ужасна. Как вы понимаете, вам необходимо подписаться на YouTube-канал «Дилетант», не «Живой гвоздь», а «Дилетант». И там по понедельникам, по московскому времени, 18:05, мы рассказываем о тиранах. Также можно слушать на «Эхе». Вы можете скачать приложение «Эхо», которое уже есть в App Store давно, или в Google Play. Вы можете зайти на сайт «Эхо», и там прямые эфиры, в том числе и в записи передачи эти, очень часто выходят. Айдар, а вы ругаетесь? Если да, сложно сдерживать обсценную лексику в работе. Сложный роман. Но ругаюсь я редко. Такой вот я человек. Слишком, наверное, мягкий, что ли. Часто мне это мешает. Но когда, особенно в нашей обстановке, не ругаться вредно для психики. Поэтому, Роман, я и вам советую. Видите, какую я деструктивную идеологию распространяю. Какого вы мнения об оппозиции тирана России? Конкретизируйте вопрос, пожалуйста. Я не понимаю. Айдар совсем на Соловья не похож, это правда. Это Алексей, да. Ну, профессор Соловей, да, дает прогнозы. Какие-то сбываются, какие-то нет. Ну, вот что ж, это его метод. Я все же считаю, что прогнозы я не имею права давать. Ну, точнее, это вот для себя я так определил, да. Для этого нужно очень много переменных, которых у нас нет. Айдар, ваши близкие отговаривали вас от работы в ЖГ в целях безопасности. Горлинка, мои близкие недовольны тем, что я, чем я занимаюсь. Недовольны в том плане, что, да, вот вы правильно сказали, в целях безопасности, конечно же, они очень сильно переживают, и я за них переживаю, и вообще за всех я переживаю. Но раз уж я начал эту работу, ну что ж, я могу уйти в сторону и молчать. Я больше ничего не умею делать. Больше ничего не умею делать. И не хотел бы больше ничего делать. Вот журналистика — это моя жизнь с 10 лет. Представьте, вот так вот все. Я даже не помню себя в те годы, когда я еще не был связан со сферой медиа. Языки меньшинств должны использоваться в быту, а не белорусский. Не совсем правильно поняли вопрос. Это к тому, что очень много говорят об угрозах русскому языку, но не говорят, что он вытесняет другие. Учитывая, если говорить о вытеснении, в какой-то степени, конечно же, он вытесняет другие языки. Естественно, да, мы же видим, как руководитель вашей страны Беларуси Александр Лукашенко говорит на русском языке. Не на белорусском же он говорит во время совещания, он говорит на русском языке, да. Это можно считать вытеснением? Наверное, да. Ведь он не на белорусском говорит, а на русском. Вытесняет. Оппозиция в России существует. На что она реально способна? Игорь Дзен. Оппозиция в России, конечно же, существует. Если вы ее не видите, вы наденьте очки. На что она реально способна? Я не Ванга. Уверен, что Пригожин не предатель. Думаю, что это украинская разводка с целью уничтожить Евгений. Айдар – деструктолог. Хе-хе, спасибо за совет. Надеюсь, того эксперта не позовут, чтобы исследовать мои призывы к вам использовать обсценную лексику. Айдар, очень уважаю вас за профессионализм. Спасибо. Как думаете, Собчак популярна у молодежи? Юля, спасибо вам за то, что смотрите, и за теплые слова. Ксения Собчак, безусловно, популярна у молодежи. Но тут, конечно, надо понимать, что такое молодежь, да? Что у нас там по российскому законодательству? Теперь это до 32, кажется, лет, если я не ошибаюсь. Или это только в отдельных регионах? В Башкирии, кажется, до 32 лет или даже до 33. Если в таких рамках использовать этот термин, то да, конечно, Собчак популярна у молодежи. Если мы имеем в виду под молодежью школьников, которые сегодня вступают в ту фазу уже осмысленной достаточной жизни, которые могут уже формулировать, да, как-то настроить свои политические взгляды, то у них, ну, наверное, не так, чтобы популярно, но они, безусловно, я думаю, знают, кто такой Собчак. Айдар, приветствую, откуда ты родом? Данил, я из Башкирии, из Уфы. Как вы считаете, так, привет из Уфы, не унывай, с интернетом слежу за твоей работой. Алина, спасибо, что следите, привет Уфе. Как вы считаете, нужно ли хорошо знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого? Очевидный ответ, конечно, или исторические аналогии и опыт слабо применимы, ведь все ситуации уникальны. Роман, нет, взгляните на историю, повыше немного поднимитесь на лесенку, на стремянку, посмотрите на историю мировую. Хоть я вот только что про тиранов об этом говорил, да, хоть и события уникальны, время уникально, но многое, какие-то основополагающие общие глобальные черты, характеристики, это все очень даже похоже. И поэтому, естественно, нужно знать историю. Я даже, честно говоря, удивлен такому вопросу, и мне как-то даже неловко отвечать, проговаривать вновь очевидные истины. Не все могут надеть очки, у большинства отличное зрение, им не нужны очки. Алексей, я надеюсь, вы правильно меня поняли. Я не имею в виду прямо надеть очки. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Это люди не извлекают уроков из прошлого, пишет Дмитрий. Путин повторяет ошибки прежних тиранов. Вы совершенно правы, да. Люди не извлекают уроков из прошлого. Многие не извлекают уроков из прошлого, это правда. Так, что-то меня обвиняют в том, что я пропустил вопрос. Простите, я действительно могу это сделать, но не специально. Почему в России преследуют за предметы одежду в цветах шведского или казахского флагов, желто-голубые, Оксана Зинченко пишет? Потому что, вы знаете, вот если собака кусается, или волк, кто угодно, если его за это гладить по головке и говорить «молодец какой», то он пойдет грызть все подряд и придумает еще что-нибудь, кроме грызни, что-то намного более страшное. Здесь тоже это просто безнаказанность. Безнаказанность – это голод, это желание съесть кого-то. Потому что, ну вот, волк, он смотрит вокруг и никого не видит, никакой еды не видит. Он бросается на пень, начинает пень грызть. Это уж так, да? Рыбки друг друга поедают. Вот, пожалуйста, вот такие аналогии. Поэтому и до таких совершенно уникальных, мягко говоря, случаев и доходит, когда людей начинают преследовать за одежду. В правовом государстве такого не бывает. В государстве с инклюзивными институтами политическими такого не бывает. Такое не допускается. Учитель математики любит говорить: учите математику, не всем в жизни повезет шаурму готовить, кому-то надо будет и в космос ракеты запускать. Улан, интересная фраза, к чему вы это? Барсук, 53, Санкт-Петербург. Много говорим про деятелей культуры, занявших про- или контрапозицию по войне в Украине. Каково ваше отношение к тем, кто занял позицию Страуса и молчит? Это сложный вопрос, и тут надо, мне кажется, смотреть конкретные случаи. Но, вы знаете, я просто приведу пример. Владимир Познер, небезызвестный журналист, я его очень уважал и уважаю отчасти. Много его читал и читаю. И он постоянно повторяет фразу, повторял того немецкого священника со времен нацистской Германии. Когда пришли за коммунистом, я молчал, потому что я не коммунист. когда пришли, вы знаете, да, эту знаменитую цитату. Сейчас Владимир Познер молчит. Что это было тогда? К чему были эти фразы? Владимир Познер – человек в возрасте, и тут наверняка есть, да, причины, по которым он не высказывает явно позицию. Явно. Он не молчит, он явно не высказывает позицию. Но что касается других, ну, во-первых, здесь надо понимать, что сейчас это вполне очевидные риски немолчания и именно контра, да, высказывания позиции, высказывания против политики Кремля. У многих близкие живут в России, и вполне естественный страх спросить себя, как бы вы поступили. Айдар, я сам ценю историю, но в последнее время эта дискуссия мимоходом идет. Да, нельзя применять исторический опыт на настоящее время, а нужно анализировать настоящее и делать выводы из него. Нужно анализировать и прошлое, и настоящее, и прогнозировать, и строить будущее. Это все нужно делать одновременно. Без этого никуда не уйти, если вы фрагментарно будете анализировать, например, только настоящее, или только будущее, или только прошлое, или что-то из этого, значит, по отдельности не цельно, то это не Мюллер говорил, Роман, вы правильно говорите, да. Забыл имя, простите. Так. Ну что, скоро у нас эфир подходит к концу. Если у вас есть вопросы, пишите. Пока, я так понимаю, у вас тут своя атмосфера вновь. И пока вы там общаетесь друг с другом, я прорекламирую свой телеграм-канал. Там осталось совсем немного. Он очень маленький, я его достаточно редко рекламирую. В сравнении с моими коллегами, да, у которых телеграм-каналы огромные по количеству аудитории, у меня нет даже 1000 человек. Но осталось до 1000 совсем немного. Поэтому если вам вдруг интересно то, что я публикую, мои эфиры, мои какие-то мысли, соображения, вы можете подписаться на телеграм-канал, ссылка на него есть в описании к этой трансляции. Давайте отобьем, давайте вот доберемся до 1000. Осталось совсем немного, я думаю, сегодня мы это сможем сделать. Будет мне приятно и, может быть, вам интересно. Да? Айдар, режиссерка, это против правил русского языка и уничижительно. Даже Дмитрий Быков по этому поводу высказывался. Татьяна. Дмитрий Быков может говорить все, что ему угодно. У меня другая точка зрения, я не обязан поклоняться Дмитрию Быкову и его точке зрения и принимать все, что он говорит, на веру. Как и любого другого человека, совершенно любого другого. У Дмитрия Быкова такая позиция, у меня совершенно другая позиция. Я считаю, что феминитивы – это очень важно, учитывая патриархальное устройство нашего общества. А что касается конкретно случая Берковича и режиссерки, которая часто рядом с ее фамилией пишется в СМИ, это пожелание Беркович, это она так хочет. Если она так хочет, никто, я не против. Да? Я надеюсь, вы тоже не будете против, не будете придираться к словам. Сейчас это не важно. Сейчас это не самое важное, так скажем, что нужно обсуждать. Явно даже не в списке, и не во втором, и не в третьем. У нас есть намного более насущные проблемы, намного более глобальные и с катастрофическими последствиями, которые нужно обсуждать. А вот режиссерка или режиссер, послушайте, ну, вам правда это важно? Если вас это так сильно беспокоит, выпейте валерьянку. Уфа смотрит, слушает Алексей Пиатаев. Спасибо за эфир, Айдар. Алексей, вам привет, Уфе привет, Башкирии мою родную привет. Очень люблю вас, очень люблю свой город, очень люблю людей в своем городе. И в Башкирии это прекрасное место. И очень сильно скучаю. Айдар, спасибо за стрим. Вам спасибо за то, что смотрели. Эфиры на живом гвозде продолжаются сразу после нас. После меня в эфире «Живого гвоздя» Виталий Манский, гениальный режиссер-документалист, недавно пересматривал его фильм о Путине. Можете посмотреть, Виталий Манский, когда Путина только, значит, избрали. Это уникальные кадры, где Виталий Манский едет в одной машине по Москве с Владимиром Путиным. И Владимир Путин говорит там очень-очень интересные вещи. Сегодня послушать его речь тех времен максимально интересно. И можно сделать разные-разные выводы. И можно понять Владимира Путина лучше того Владимира Путина тех времен. Поэтому очень советую фильм Виталия Манского о Владимире Путине. Не людях, которые привели его к власти. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», скачивайте приложение «Эхо», покупайте книги на shop.diletant.media, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Увидимся в эфире «Живого гвоздя». До свидания.